Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана. Мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 29-я часть. Хотя обычно ничего больше не было в расписании в остальные дни недели, мы всегда что-нибудь планировали на субботний вечер, рассказывает Т. Генри. Например, вечеринку, здесь или где-нибудь еще, с обилием еды и большим количеством кофе. Это был вечер, в котором эти люди действительно нуждались. «Аннабелла и Уолли Г. устраивали много вечеринок», рассказывает Генриетта Д. «Так же, как и мать Г. Ее сыном был Эрни Первый. Генриетта всегда стремилась свести к минимуму свое собственное участие и свою роль в помощи другим. Она всегда была там, и на нее всегда можно было рассчитывать», говорил один из участников. «И, конечно, когда у нас самих появилось немного денег, мы стали устраивать вечеринки у нас дома». У нас были ужины с каким-нибудь блюдом-сюрпризом, а также пикники, а потом мы иногда устраивали танцы, рассказывает Генриетта. Каждый год мы устраивали новогодний праздник, но в течение долгого времени до этого у нас были только кофе, чай и крекеры. И было очень весело. Все были так счастливы собираться вместе. Джей Д.Х. вспоминает, что в те времена мать Эрни обычно устраивала вечеринки каждые 2 недели. Она пекла пончики. И все мы, хотя и были на мели, тоже что-нибудь покупали. Не было ничего необычного в том, чтобы увидеть там 25 или 30 человек, пьющих кофе и уплетающих пончики. «Я бывал на этих вечеринках, когда кто-нибудь звонил из Кливленда и хотел приехать», – рассказывает он. «Обычно парочка ребят запрыгивала в машину, ехала в Кливленд и привозила человека в Акрон. Мы обычно садились и разговаривали», – рассказывает миссис М., жена Алекса, вспоминая об ОБА конца 1930-х годов. «Мы обычно много веселились. О, это были старые добрые денечки. И мы уже достаточно старенькие, чтобы быть сентиментальными, вспоминая о них. Иногда мне даже немного жаль сегодняшних людей, потому что у них нет того, что было у нас тогда. У них так много других дел, что у них просто не хватает времени на то, что было у нас». Сначала эйвцы, а позже и группа в Акроне стали устраивать вечеринки регулярно, в том числе ежегодный праздник в День матери, отмечая годовщину встречи доктора Боба и Билла Уилсона. Эд Б., еще один из первых эйвцев Акрона, вспоминает, что традиционными стали также новогодние балы. И все собирались вокруг доктора Боба в полночь. Он обычно говорил несколько слов, а затем все читали молитву «Отче наш». Тогда сообщество было небольшим, и мы таким образом держались все вместе. Но теперь оно стало таким большим, что нам просто места не удастся найти, чтобы хватило для подобного праздника. Ежедневным контактам придавалось большое значение. Эрни Г. II, например, обычно ездил по району по делам бизнеса, а затем останавливался в каком-нибудь эйвском местечке на чашечку кофе. Затем, допустим, выезжал еще по одному вызову, и после этого снова заезжал в какое-нибудь другое эйвское место еще на чашечку кофе. Затем кто-нибудь мог пригласить группу к себе на вечер. Многие из нас даже завтракали вместе каждое утро. «Мы были сильно преданы друг другу», — говорит Джей Д. «Мы встречались друг с другом в день зарплаты, чтобы убедиться, что все в порядке. Когда у меня случался срыв, через 4 месяца я чувствовал себя так, будто я подвел своих самых замечательных парней в мире». В то время Джей Д. стал участником еще одного события, произошедшего в ЭИ впервые. В мае 1938 года газета, на которую он работал, обанкротилась, и он переехал в Эвансвиль, штат Индиана, который находился так далеко от Акрона, как если бы он переехал в Филадельфию. «Я покинул сформировавшуюся группу и должен был начинать все сначала. Один», – рассказывает он. «Вопрос был в том, смогу ли я оставаться трезвым сам по себе. Необходимо было организовать новую группу. Мне пришлось работать 8 месяцев, прежде чем я нашел первого будущего участника. Я ходил к 4 или 5 священникам, но они не смогли помочь. Я даже ходил к нескольким владельцам кабачков. В конце концов, один священник сказал мне о парне, который, как он думал, был алкоголиком. Его жена буквально за уши притащила его ко мне домой. Мне очень хотелось считать его алкоголиком, но позже я обнаружил, что он им не был. Я работал, чтобы найти других участников. Затем я узнал об одном докторе. Примерно в это же время вышла книга «Анонимные алкоголики», и я принес ему почитать. Он улыбался и был очень любезен. Он прочитал примерно половину книги. Затем он сказал мне, что он думает, что все это совершенно замечательно, но у него нет никаких проблем. Что ж, в День Благодарения 1940 года я узнал, что этот врач попал в тюрьму и хочет повидаться со мной. Я ходил туда более 2 лет, не имея возможности кому-нибудь помочь. Но работа над этим помогала мне оставаться трезвым. И мать Г. писала мне регулярно. Врач сидел там, в тюрьме, как будто он был владельцем притона. «Я думаю в том, что вы мне говорили, что-то есть», — сказал он мне. «Я хочу узнать больше». Мы с другом наскребли $75 на его поездку в Акрон. Поскольку он был врачом, я хотел, чтобы он встретился с доктором Бобом. Но когда он вернулся назад, в Эвансвиль, у него был список потенциальных участников длиной в метр из тех, кого он знал раньше. Мы работали день и ночь в течение примерно 3 месяцев, и у нас появилось 12 или 14 человек. И с этой маленькой группы все началось. Через 2 года у нас было уже 4 группы. Боб Ха, который впоследствии стал генеральным менеджером в Центральном офисе обслуживания в Нью-Йорке, служил в армии, и в 1942 году их база находилась неподалеку от Эвансвилла. Он помнил, как ходил там на собрание, хотя и не помнит Джея Д. Я получил письмо от Бобби Б., сотрудника центрального офиса ей в Нью-Йорке, который сообщил мне, что в Эвансвилле образовалась группа, рассказывает Боб Ха. Собрание проходило в школе, и мы вынуждены были кое-как втиснуться в крошечные стулья. Я вообразил себя агностиком незадолго до этого и помню, как какой-то парень сказал: «Брат Джи, ты ничего не имеешь против того, чтобы исповедоваться перед нами?» Это меня порядком встряхнуло. Все это демонстрирует не только то, как отличался подход в одном месте от другого, но также то, как группы начинали устанавливать свои обычаи, что придавало им разнообразие и местный колорит. Спустя годы восточные группы, например, встряхивались, тогда как в Лос-Анджелесе иеевцы приветствовали друг друга на собрании громким «Привет, Джо!». Эд Б. вспоминает, что у доктора Боба, замечательного рассказчика, всегда была притча на каждый случай, включая тему местного разнообразия и колорита. «Знаете, — рассказывает Эд, — вы могли поехать на другую часть страны, и они там все делали иначе. И когда вы возвращались назад, вы говорили: «Если бы я был в их Эй, я бы никогда не стал трезвым». Что ж, так и случилось с одним акронским эйевцем, еще когда доктор Боб был жив, говорит Эд. Я помню, как доктор Боб рассказывал одному парню историю об американце, который приносил цветы на могилу своего друга, в то время как китаец приносил еду на могилу своего друга. Американец думал, что это смешно. «Как ты думаешь, если твой друг встанет и съест эту еду?» – спросил он. А китаец ответил: «Тогда же, когда твой друг встанет, чтобы понюхать эти цветы». Он рассказывал ее, чтобы показать, что каждый из нас делает что-то по-своему, и иногда один способ имеет такое же значение, как и другой. Утреннее время тишины продолжало оставаться важной частью программы выздоровления в 1938-39 годах, так же, как и духовное чтение, из которого первые эйевцы черпали значительную часть своего вдохновения. «Здесь, в Лос-Анджелесе, они уделяли больше внимания собраниям», рассказывает Дюк П., который до этого жил в Толедо и был там одним из первых. «Я думаю, это потому, что их тут очень много. Когда я начинал, они подчеркивали важность утреннего времени тишины, ежедневных чтений и ежедневных контактов. Они говорили мне также, что я должен что-то сделать для своего алкоголизма каждый день». Дюк вспоминает, как в начале 40-х годов он взял список сорвавшихся и обнаружил, что все они перестали соблюдать утреннее время тишины. «Сейчас, спустя 38 лет, у нас с Кэти по-прежнему есть время тишины и утреннее чтение», — говорит он. Библии, как материалу для чтения, придавалось, разумеется, особое значение. Многие вспоминали, что Нагорная проповедь Эммета Фокса была также очень популярна. «Это было обязательное чтение для всех», — говорит Дороти С.М. «Как только люди в госпитале обретали способность фокусировать глаза, они получали экземпляр Нагорной проповеди. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.